Ну, с нами на связи инженер-физик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.
Я очень хотела с вами поговорить, прежде всего, по поводу выхода предполагаемого Ирана, который как готовит документ о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. То есть что ж теперь, будет распространять?
Ну, оно и так распространяется. Насчет Ирана надо, если они хотят, если это не угроза, не дипломатический жест, могут просто написать бумагу и выйти. Я не помню, по договору там за 6 месяцев надо или за год информировать всех остальных участников договора, но в данный момент Исламская Республика Иран подписала, добровольно подписала участие в договоре о нераспространении ядерного оружия, и, собственно говоря, в этом и проблема. Вот государства, которые не входили в договор о нераспространении ядерного оружия, ну, например, Индия и Пакистан, создали ядерное оружие. Ну, там побыли немножко под санкциями, но их никто не бомбил, там никто не возмущался. Северная Корея вышла из договора и после этого создала ядерное оружие. А Иран, находясь внутри этого договора, ну, обманывает международное сообщество, водит за нос. И фундаментальное вот обвинение было выдвинуто прямо 12 числа, ну, как выдвинуто, повторено в очередной раз Международным агентством по атомной энергии, и в ответ на это, ну, могли бы выйти отсюда куда-нибудь. Вот спасибо, что показываете. Всем слушателям, зрителям советую, идите на сайт Международного агентства по атомной энергии, там прям по буковкам все написано, что Иран, вопреки своим добровольно на себя взятым обязательствам, скрывает объекты, не допускает инспекторов и не сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии, чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы. Вот прям написано все очень хорошо, очень понятно. То есть это не какие-то вчера возникшие проблемки. Да, это 12 числа МАГАТЭ это повторило, но там отсылки к таким же заявлениям и год назад, и 5 лет назад. Вот это вот безобразие тянется десятилетиями, и мы видим, что это не проблема Израиля и Ирана. Это проблема международного сообщества. И одного из членов международного сообщества, который решил обзавестись ядерным оружием.
Андрей, можете чуть подробнее рассказать, какие претензии? Вот не допускали сотрудников МАГАТЭ, скрывали объекты. Что еще?
Ну, этого достаточно.
Понятно.
Скрывали объекты, в том числе те, которые вот недавно подверглись атаке. Построили огромный подземный завод по обогащению урана, там сотни, не сотни, тысячи центрифуг. И не допускали туда инспектор, не декларировали эту деятельность. МАГАТЭшные же инспекторы взяли пробы воздуха, вот теми самыми, да, на фильтры прокачивали воздух рядом с одной из незадекларированных установок. И там обнаружили уран, обогащенный до 60%, а говорили, что нет-нет-нет, мы для мирных целей, мы обогащаем только до 20%. Ну и так далее. Если хотите, можно, конечно, этот документ подробно читать, но если коротко, основные претензии в несоблюдении обязательств. МАГАТЭ не может перед международным сообществом доложить, что да, мы уверены в мирном характере программы, если инспекторов не пускают на объекты, и если не позволяют брать образцы материалов для проверки того, вот они оружейного качества, или они все же еще не доросли до этого.
Я процитирую из доклада одну строчку. Агентство не в состоянии подтвердить, что не произошло отклонение ядерных материалов на военные цели. То есть, скорее всего, это означает, что агентство, скорее всего, считает, что ядерные материалы, не знаю, как это, генерируются с военными целями. Скорее всего, так оно и есть. Я хотела еще вот о чем спросить. Я слышала от нескольких экспертов, что несмотря на действия Израиля, несмотря на какие-то удачные попадания в какие-то заводы, исследовательские центры, ядерную программу Ирана не остановить в принципе никогда, потому что очень много центрифуг, очень много ядерных объектов раскидано по всей стране и очень много мозгов.
Ну, слава богу, мозгами без центрифуг ядерное оружие создать невозможно. Давайте с самого начала. Если смотреть, что же Израилю удалось разрушить, а совершенно точно разрушена наземная инфраструктура. Центрифуги без электроэнергии работать не могут. Обогащение урана – крайне энергетически затратный процесс. И то, что точно совершенно снесены линии электропередач, трансформаторные подстанции, это дает уверенность, что этот завод, даже если центрифуги не повреждены, он сейчас не работает. Он не работает на войну, он не помогает создать бомбу. Открытым остался вопрос, уничтожены ли уже наработанные ядерные материалы и сколько их наработано. Вот все же говорят про бомбу на высокообогащенном уране. Вот там есть у них эти самые 50-60 килограмм или нету? Вот это загадка. Тут я соглашусь с вами, может быть, уже порог перейден, а может и нет. Но то, что оба уранобогатительных предприятия, про которые сейчас известно, вдруг они что-то еще запрятали, мы же не знаем. То, что они сейчас не работают, это точно. Дальше, я хотел бы также обратить ваше внимание на вчерашнее заявление гендиректора МАГАТЭ Гросси, 16 июня, его доклад. Там сказано, что Иран сообщил об утечках. Иран сообщил об утечках ядерных материалов там, внутри. Поэтому утверждать, что объект в Натанзе не поврежден, я бы не стал. Я вот читаю заявление МАГАТЭ. МАГАТЭ же откуда это знает? Им иранцы сообщили. Нет, может быть, у Ирана такая хитрая позиция, что вот они соврали, что объект поврежден, чтобы его больше не бомбили. Но вот на данный момент, ну, давайте попробуем поверить МАГАТЭшникам и навравшим им иранцам, что если объект поврежден, то значит разгерметизированы центрифуги, вот этот самый гексафторит урана вытекает там внутри, в подземных цехах на глубине 40-50 метров. Вроде как, не представляя большой опасности для окружающей среды, но быть уверенным, что объекты не повреждены, я тоже не могу. Заново. Все в ходе военного конфликта, обе конфликтующие стороны врут, они заинтересованы в запудривании мозгов, никто не будет вам точно докладывать про эффективность того или иного удара. Нам остается только, извините, ждать, наблюдать и читать документы МАГАТЭ.
Андрей, насколько это опасно, то, что какая-то часть вот этих вот веществ попала внутри самого этого помещения, может ли она выйти наружу? Ведь мы знаем, что вот буквально накануне Роспотребнадзор ввел особый режим в южных районах России, в Дагестане, например, и отслеживает обстановку. Вот этот сигнал Роспотребнадзор, по большому счету, правильно сделал.
Да, к радиационной аварии надо быть готовым всегда, система мониторинга должна быть. И я был бы рад, если бы Роспотребнадзор еще сделал этот мониторинг онлайн, потому что я видел сообщения, но на их сайте я не нашел никакого вот более точного. Да, что надо мониторить? Глупо измерять мощность дозы. Вот то, что там микрозиверт в час они написали, что гамма-фон не поднялся, но это, я даже не знаю, в 9 классе дети уже должны понимать, что мощность дозы не единственный индикатор. Что может выйти? Радиоактивные вещества, радиоактивные частички. И Роспотребнадзор должен сообщать, нет ли аэрозолей, содержащих вот тот самый уран, обогащенный или не обогащенный в воздухе. Ну, подождем, может быть, сообщат. Так вот, если предположить самое для Ирана плохое, что разрушены центрифуги, в которых обогащался уран. Он там обогащался в очень злой химической форме, в форме гексафторида урана. Уран-фтор-6 – это химически опасное вещество и радиоактивное вещество. Если это вещество вышло в окружающую среду в результате разрушения подземных заводов по обогащению, скорее всего, оно там и осталось. Просто потому, что при температуре ниже, чем 56 градусов Цельсия, гексафторид урана переходит в твердую форму и образуется такой радиоактивный иней, что ли. И вот Иран получил могильничек такой на глубине. Еще раз скажу, если предположить, что там все разрушено. Может ли это вещество попасть на поверхность? Может, но, во-первых, не сразу и не в таких огромных количествах. Вот российские уранобогатительные предприятия, там в том же Новоуральске, там центрифуги стоят на поверхности. Если, не дай бог, кто-нибудь начнет с Россией воевать, вот так как сейчас воюют с Ираном, то вот при разрушении расположенного на поверхности уранобогатительного комбината, там еще площадки хранения радиоактивных отходов, того самого обедненного урана рядом, вот там может быть волна отравляющих веществ, которая, ух, про которую даже думать не хочется. А здесь подземное расположение в какой-то степени нас обезопасило. Но ведь Иран же, когда у него нашли эти два заводика, он же что говорил? Он не сказал, что мы скрываем их от бомбардировок. Он сказал, мы из предосторожности, чтобы если будут утечки, чтобы не пострадала окружающая среда, заводик закопали. Ну вот, видимо, хорошо поступили.
А много вообще, вот вы сказали, два заводика. А я так понимаю, что есть еще много различных исследовательских ядерных центров по всему Ирану. То есть два заводика – это не все.
Чтобы разрушить цепочку, достаточно расколоть одно из его звеньев. Израиль выбрал самое уязвимое звено. Это огромное предприятие, это обогащение урана. Сколько бы у вас ни было исследовательских центров, вы не сможете сделать ядерное взрывное устройство на основе высокообогащенного урана, если у вас нет высокообогащенного урана. То есть все остальное, все остальные звенья цепочки, ну как бы повисли. Мы не обсуждали с вами, но можно же сделать бомбу не на основе высокообогащенного урана, а на основе плутония. А где в Иране плутоний? Или в исследовательских реакторах, которые там один из них пока недостроен, другой маленький и, скорее всего, не предназначенный для этого. Или в той самой Бушерской атомной станции, которую Росатом построил 15 лет назад. Вот там. Да, там содержится в любом реакторе, даже энергетическом, даже мирном реакторе, если он работает на уране, образуется плутоний. Он содержится в очень злых отходах, вот работавшем ядерном топливе. Но если Иран также вот где-то под землей в рамках дикой секретности построил завод по извлечению плутония, ну вот такой, как комбинат «Маяк» там в Советском Союзе, ну, Советский Союз смог в 40-х годах построить, может, и Иран смог, то следующее неблагоприятное развитие ситуации будет следующее. Иран выгонит инспекторов с атомной станции «Бушер», сорвет там все эти там пломбы, еще чего-то. Ну, Иран просто обещал возвращать вот эти плутонии, содержащие отходы, в Россию. Ну, именно для того, чтобы самому не получить плутоний. Ну вот они могут прямо сейчас получить доступ к наработанному уже за вот эти годы эксплуатации, отработавшему ядерному топливу. Качество плутония там, конечно, будет хуже, но из него технически возможно создать ядерное взрывное устройство, вот из плутония так называемого энергетического. Нет такой вот жесткого запрета создать из мирного плутония злую бомбу. Так что следим внимательно. Может быть, и окажется так, что это именно Россия, Росатом подарил Ирану еще один аргумент, еще одну возможность создания ядерного оружия. Но надеюсь, этого не произойдет.
Андрей, простите, просто наивные детские вопросы. Когда вы говорили про мониторинг радиации, во-первых, что такое аэрозоли? Вы упомянули аэрозоли. Я не представляю себе, что это такое. И вот наши зрители спрашивают в чате про подземные взрывы, а сточные воды?
Иран пустынная страна. Все, что я знаю про эти объекты, я все же специалист по российской ядерной энергетике, не по иранской. Я понимаю, что воды там не так много. И
Аэрозоли, да.
размывание вот этого гексафторида урана, это вещество реагирует с водой, и тогда образуется плавиковая кислота H2, которая вот и выжигает легкие у человека. Вот в этом химическая опасность этого вещества. Видимо, контакт с водой в Иране менее вероятен, чем в каких-то других местах. Что такое аэрозоль? Это твердые частички в воздухе. Ну, пыль, если по-простому. Вот маленькие-маленькие частички размером с сажу, которые даже не видны глазом, но на которых могут оседать радиоактивные вещества. Мы знаем, что вот именно аэрозоли разносили радиоактивные вещества после Чернобыля, после того, как, ну, на том же комбинате «Маяк» там, скорее всего, выброс рутения был. Вот это вот путь транспортировки радиоактивных веществ на огромные расстояния. Но чтобы долетело до нас, вот до Дагестана, нужно, во-первых, чтобы выброс был высотный. Если что-то там, ну, не дай бог, конечно, вот сейчас бомба прилетит и создаст там, весь завод под землей уничтожит, ну, разлетится там вокруг на несколько сотен метров. Нет такого механизма, чтобы выхлоп был в верхние слои атмосферы и чтобы ветер разносил на сотни километров. Вот когда реакторы взрываются, такой механизм есть, потому что реактор горячий, в нем все под давлением, под высокой температурой, и радиоактивные вещества выплевываются, и так и образуются те самые радиоактивные аэрозоли, которые могут разлететься, ну, в случае аварии на ядерном реакторе, там, на сотни километров. Здесь, еще раз повторю, пока реакторы не затронуты, это и МАГАТЭ подтверждает, и Иран подтверждает, что атомная станция Бушер пока не относится к объектам, которые могут стать источником создания ядерного оружия Исламской Республики Иран.
Андрей, еще один технический вопрос. Скажите, если какая-то часть центрифуг повреждена там в Иране, на этих заводах, скажите, как быстро можно построить новые центрифуги? Условно говоря, если Иран нацелится на то, чтобы восстанавливать свою ядерную программу, сколько времени у него уйдет на то, чтобы, ну вот там, еще одну десяток, сотни центрифуг построить?
Ну, Максим, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, сколько центрифуг повреждено. Вы понимаете, если одна, так это не страшно, ее просто можно не включать в каскад и все. Плохая новость в том, что Иран сам производит центрифуги. Они добились получения этой технологии, вот маскируя, вот зачем им было маскировать под мирную программу. Они такие, да, мы производим там для своих реакторов обогащение. Вот, и если у них само производство центрифуг, а это механическое производство, да, очень сложное, тонкое, там много технических сложностей, поэтому-то считанное число стран в мире вообще имеет возможность уран-то обогащать. Я не знаю, но заново, без электроснабжения этот завод работать не будет. Если пойдет по плохой траектории, ну как по плохой, вот по тем самым, я уже говорил, что против ядерной программы Ирана по кругу все ходит, они там 20 лет водят за нос международной общественности. Если пойдет по плохому сценарию, да, можно предположить, что они смогут возобновить обогащение урана, да, и наработают когда-нибудь для того, чтобы создать, ну, вот эту достаточно примитивную дальше бомбу пушечного типа. Ведь на высокообогащенном уране, как только вы получаете высокообогащенный уран, создать ядерное взрывное устройство крайне просто. Вот с плутонием по-другому. Если у вас есть плутоний, там замучишься потом делать вот эту имплозивную бомбу с обжатием. Так что, скорее всего, да, было бы желание, смогут восстановить. А может, у них есть какой-то незадекларированный заводик? Мало ли, под какой еще горой, втихаря, без приглашения инспекторов МАГАТЭ, они что-то там сделали. Но нам остается наблюдать, остается, ну, вот мое глубокое убеждение, что если ядерное оружие будут получать все страны, какие хотят, ну, можно же сейчас сказать, а давайте мы забудем про нераспространение ядерного оружия. Вот, наверное, вам встречались такие люди, которые говорят, вот ядерное оружие – это гарант мира. Но если гарант мира, давайте всем раздадим. Вот зачем Израиль разбомбил реактор там в Сирии? Тогда бы сейчас у сирийского режима, да, у этих милых людей-исламистов было бы ядерное оружие. Зачем Израиль, сколько там, десяток лет назад разбомбил атомный реактор Саддама Хусейна? Без всяких резолюций МАГАТЭ просто взял, разбомбил, потому что вот занимается тем, чтобы его соседи не обладали ядерным оружием. Так вот, мир станет опаснее, если ядерное оружие будет расползаться. Конечно, было бы очень хорошо, чтобы ядерные страны, действующие, что в первую очередь Россия и Соединенные Штаты Америки, продолжили ядерное разоружение. Я напомню, что в ходе холодной войны, в ходе гонки ядерных вооружений наклепали столько, что потом Советский Союз и США договорились о существенном сокращении. И там об уничтожении даже плутония, который наработали, там убили окружающую среду в тех местах, где его нарабатывали, вон там речка течет на Урале. Ух! Можно? Было такое. Было ядерное разоружение. Я достаточно долго живу, я помню. Вот был я студентом, там такие, давайте сокращать вооружение СССР и США. Чтобы это произошло, не нужно, чтобы появлялись новые ядерные страны. Риск того, что другие страны, не только Иран, обзаведутся ядерным оружием, огромен. Мы уже знаем, что есть заявление соседей Ирана, там, Саудовская, по-моему, Саудовская Аравия сказала, что ну, если шииты будут иметь бомбу, нам нужна суннитская бомба. Если вы всем разрешаете, если эту программу не закончите в Иране, то ну, там десяток стран вообще, десяток стран в списке МАГАТЭ называются пороговыми странами, десятки стран, не десяток, которые могут вот в течение нескольких лет обзавестись ядерным оружием, и мне кажется, мир не станет от этого лучше. Но надо смотреть.
Андрей, спасибо вам огромное. Напоминаем
Огромное
зрителям,
спасибо.
да, что с нами был инженер-физик на связи, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов. Напоминаем, что в описании есть ссылки и на телеграм-канал, и на YouTube-канал Андрея Жаровского. Подписывайтесь, следите. Вижу, что в чате некоторые люди читают, смотрят, говорят спасибо вам, Андрей, за то, что вы это делаете. Счастливо.
Спасибо.
Всего доброго.